действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Лотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Об эмпатии написаны разные статьи, книги и картины. Есть даже музей эмпатии, библиотеки эмпатии, которые больше похожи на кафе, куда приходят люди пообщаться. Добавим в эту копилку и наш выпуск. Об эмпатии так много говорят в последнее время, но давайте разберемся, что именно вкладывается в это понятие. Зачем нам нужна эмпатия? Как оценить свой уровень эмпатии? Можно ли ее развивать? И с какими рисками важно считаться? Обсудим с экспертом программы. Сегодня это гештальт-терапевт Елена Артемова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Спасибо, что пригласили.
Форма выражения.
Что такое эмпатия?
Эмпатия – это способность понимать и разделять чувства, эмоции и переживания другого человека. Когда мы способны, глядя на человека, слыша его слова, видя его выражение лица, понимать, что он чувствует, и разделять эти чувства. Эмпатия – это такой инструмент, очень важный, для того, чтобы мы могли устанавливать контакт друг с другом, строить отношения, строить социум, строить какие-то проекты совместные. Все это не очень возможно без эмпатии.
Вы уже дали определение тому, что такое эмпатия, а теперь давайте расскажем, как выглядит эмпатия, чтобы мы ее реально рассмотрели в нашей повседневной жизни.
Очень классный пример нам дал Джеймс Кэмерон в фильме «Аватар», где вместо «Здравствуйте» герои этого фильма говорили «Я вижу тебя». «Я вижу тебя» означает, что я тебя чувствую, я осознаю, как ты. Иногда мы замечаем человека, замечаем, что на его лице мы определяем что-то, что называем грустью. Мы спрашиваем, что грустишь? И это наша возможность повзаимодействовать с ним о том, что с ним происходит. Он ответит нам что-то, может быть, заметит что-то на нашем лице. И так у нас сложится какой-то диалог, который может перерасти в нечто большее, может быть, в какие-то отношения. Таким образом мы и строим коммуникацию как люди. Поэтому способность считывать мысли, чувства, переживания другого человека – это неотъемлемая часть нашей способности выстраивать контакт.
А с чем эмпатию можно перепутать? Поскольку они очень много говорят, то тут могут возникать в том числе такие подменные понятия. Мы думаем, что это эмпатия, а это совсем не она.
Сейчас очень распространен термин «эмпат». Люди говорят о себе «я эмпатичен», «я эмпат», «я очень много чувствую, чувствую людей», «мне хочется закрыться в своей коробочке», «мне хочется закрыться в своей квартире, не выходить, потому что там слишком много чувств людей». И это действительно может быть так. Однако же неспособность отделять свои чувства от чувств других людей, своего рода приклеивание к чувствам других людей, говорит нам лишь о том, что у этого человека не очень хорошо выстроены личные границы. И это делает его скорее не эмпатичным, а созависимым. Вот это слияние, которое мы чувствуем, когда у нас недостаточно определены личные границы, мы и путаем очень часто с эмпатией.
Поскольку эмпатия – это способность, мы с нею не рождаемся, мы ее приобретаем. Как это происходит и от чего зависит, будет ли человек уже во взрослом возрасте эмпатичным или нет?
Вот здесь очень интересно. Исследователи разделились на две части. И некоторые считают, что эмпатия – это приобретенный навык, а другие считают его врожденной чертой личности. И тогда мы не можем говорить о том, что ее можно развить. И я, как человек-психотерапевт, отношусь к той части исследователей, которые считают, что эмпатия – это навык, который можно развить. Во всяком случае, я очень сильно на это надеюсь. Как развивается эмпатия? Как она вообще определяется? Разделяется людьми, да, то есть мама смотрит на маленького ребеночка, с ее лица он считывает, как она себя чувствует. Когда он что-то испытывает, например, злится, лежит на полу, бьет там ручками, ножками по полу, мама к нему подходит и говорит, что ты злишься. Он понимает, о, это злость, то, что я сейчас чувствую, это злость. И мама начинает учить ребенка, как распознавать собственные чувства. Кстати, неотъемлемая часть эмпатии. Вообще понимать, какие чувства бывают, какие чувства я чувствую, как они в моем своем теле отражаются, с тем, чтобы мочь считывать, понимать, что чувствуют другие люди.
Мы все время говорим об эмпатии как о каком-то едином целом, но тем не менее я понимаю, что исследователи раскладывают ее тоже на разные категории, на разные уровни. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, как ее можно еще распределять, определять, что нам тоже может помочь в ее понимании.
Я как гештальт-терапевт, если можно так сказать, делю человека на три процесса. Чувствование, осознавание и действие или выбор. И, в общем, эмпатия у меня раскладывается точно так же. То есть это чувственное понимание мыслей, да, человека, понимание его эмоций или чувств. И также эмпатическая забота, то есть действие или выбор. Да, если я считываю, допустим, дистресс в человеке, да, то у меня может возникнуть желание ему как-то помочь. То есть это эмпатическая забота. Люди могут испытывать все три вида эмпатии, а может быть так, что какой-то из них будет ведущим, а другие могут не очень сильно проявляться. Например, есть люди, которые много участвуют в какой-то альтруистической деятельности, помогают, не знаю, бездомным, пожилым людям, подросткам, и у них будет ведущим эмпатическая забота. То есть через действия они будут выражать свою эмпатию. Есть люди, которые больше чувствуют эмоциональную часть. Вот как раз этим людям очень сложно, может быть, жить в этом мире, потому что они считывают все на эмоциональном уровне, соответственно, в их мозге загораются именно те отделы, которые загорались бы, если бы они чувствовали подобные чувства, и тогда их тело начинает вибрировать в соответствии с этим чувством. То есть они как бы это перенимают на свое тело. И понимание чувств другого человека, этот вид эмпатии как раз сильно распространен в более северных странах, где люди не очень эмоциональны, но они могут, допустим, очень хорошо понимать, что чувствует другой человек, говорить об этом, не вовлекаясь эмоционально.
Но если мы говорим именно об этом эмоциональном аспекте, я знаю, что один из рисков, которые существуют, и, в принципе, мы все можем это предположить, что ты можешь быть как будто бы настолько эмпатичным, что даже перегореть. Вот этот риск в эмпатии существует, или если это здоровая эмпатия, то такого риска там и нет.
Этот риск, конечно, существует. Несмотря на то, что человек хорошо чувствует свои границы, несмотря на то, что он выбрал быть эмпатичным, например, учителя, врачи, психотерапевты, люди, работающие с болью других людей, могут страдать от эмпатического выгорания. Ну, например, когда я работала в больнице, то я наблюдала врачей, работающих в отделении скорой помощи. И шутки, которые эти люди использовали для того, чтобы просто не сойти с ума в ужасных, катастрофических ситуациях, в которых они себя обнаруживали, я их тогда, это было много-много лет назад, воспринимала как что-то очень циничное. И тем не менее я понимаю сейчас, уже будучи психотерапевтом, что у них не было другого выхода, чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять свою человечность, им нужно было немножко абстрагироваться от, допустим, даже человека, которого они сейчас пытаются спасти, может быть, даже немножко его обесчеловечить и сделать его просто пациентом, в кавычках, для того, чтобы сохранить себя.
А есть ли какие-то рекомендации, которые можно учитывать для того, чтобы все-таки очень вовремя распознавать, когда ты начинаешь перебарщивать, и это уже во вред тебе самому идет?
Да, конечно. И одним из таких способов является психотерапия, особенно групповая психотерапия. Например, во многих западных медицинских учреждениях групповая терапия уже введена как обязательная часть для посещения всеми медработниками, для того, чтобы они могли просто проговаривать то, что с ними происходит, что они чувствуют. Полицейские тоже. Если они пережили какую-то травматическую ситуацию, то их могут отправить на какие-нибудь обязательные часы посещения психотерапевта. И для обычных людей в целом психотерапия может быть сильным помощником, если вы выбрали такую профессию или вы находитесь в таком положении. Например, заботитесь о угасающем родственнике, постоянно находитесь в больнице, Психотерапия может быть тем местом, в котором вы можете разгружаться, в котором вы можете быть встречены в каких-то ваших нестандартных чувствах и желаниях. Например, вы хотите, чтобы все это поскорее закончилось, а признаться в этом абсолютно некому и нет никакой возможности. Психотерапевт был бы тем человеком, который бы смог вас услышать и подтвердить, что с вами все в порядке, потому что при таких эмоциональных перегрузках действительно может возникнуть такое желание, такое чувство. Ну, не обязательно психотерапия. Например, верующие люди ходят в церковь, разговаривают с батюшкой или со священником, которому они доверяют. Те же разговоры, допустим, с каким-то другом, с большим контейнером, как я это называю, да, то есть очень эмпатичным, очень контейнирующим другом, с которым все в порядке. Ведь что важно? Эмпатию не может чувствовать человек, находящийся сам в дистрессе. То есть для него это будет очень сложно переключиться на переживания другого человека, если я сам полон собственных переживаний. Поэтому найти какого-то стабильного человека, у которого сейчас все в порядке, и запросить у него возможность поговорить о том, что беспокоит вас, это была бы идеальная разгрузка вашего внутреннего контейнера. Потому что, конечно, переполненность этого контейнера приводит к выгоранию.
Хочу обратить внимание на два момента, это конкретно для наших слушателей, потому что, во-первых, я так понимаю, очень важно для того, чтобы быть эмпатичным, заботиться о себе и находиться в таком гармоничном состоянии. И второе, уметь распознавать свои собственные чувства. Потому что, мне кажется, когда мы говорим об эмпатии, может быть такой распространенный миф, как будто бы это история про других, про то, как я к другим отношусь, про то, как я других слышу или нет. И мы забываем о себе в этот момент вообще разговора. Поэтому я хотела сделать на этом такой акцент, насколько он правильный.
Давайте поподробнее разберемся с этим. Когда я вижу человека в дистрессе, я могу только догадываться о том, что с ним происходит. Если он начинает мне говорить о том, что с ним происходит, какие чувства он сейчас испытывает, что он сейчас пережил, у меня складывается более полная картинка. А в этот момент, если я не чувствую, собственно, границ, я могу слиться с его переживаниями. Ну, например, мать, потерявшая ребенка, может плакать и говорить о своем опыте. Если я также мать, потерявшая ребенка, то я сольюсь с ней в этом переживании. Чтобы этого не происходило, мы должны очень четко чувствовать, это сейчас переживание другого человека, и задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую рядом с переживанием этого человека. Буквально я смотрю на картину, и у меня возникают чувства. Я смотрю на человека, и у меня возникают определенные чувства. Эти чувства могут вообще не совпадать с тем, что сейчас переживает этот человек. Тогда это будет здоровое сочувствие, здоровая эмпатия. Потому что если я, ох, я так хорошо тебя понимаю, я буквально чувствую то же, что и ты. Это не эмпатия, это слияние. Я в этот момент слилась с чувствами этого человека. И, кстати, не могу быть ему особо полезной. Я просто расширяю его переживания на двоих. Но если я хочу действительно быть сейчас помощником, если я хочу действительно встретить этого человека с его чувствами, я должна в этот момент осознавать себя и свои чувства, которые возникают, когда я смотрю на его переживания.
Форма выражения.
Думаю, это касается каждой темы, но здесь особенно те, кто нас слушают, задумываются, а как оценить свой уровень эмпатии? Есть ли такой метод, который мы могли бы предложить?
Мы можем замечать, насколько мы откликаемся на страдания других людей. Проходим ли мы мимо или останавливаемся? Хочется ли нам помочь? Замечаем ли мы, осознаем ли мы, например, по выражению лица какое-то наше предположение о том, что сейчас этот человек чувствует? То есть умеем ли считывать эмоции с лица? Насколько я эмпатичен, могу сказать только я, ведь никто другой, в общем, в моем теле не живет. Другие могут откликаться только о том, насколько они чувствуют себя увиденными, услышанными, насколько они чувствуют, что я могу о них позаботиться. И здесь также очень важно для очень чувствительных людей научиться разделять мое чувство, не мое чувство, наращивать немножко кожу, может быть. В каких-то местах мы можем быть слишком чувствительными, и тогда жизнь сложнее.
Я полагаю, что здесь будет уместно спросить вас также о том, как развивается эмпатия. Ну вот взрослый человек нас слушает и думает, я понимаю, что у меня есть определенные трудности с эмпатией, а что самое простое я могу сделать самостоятельно для того, чтобы хотя бы начать этот путь к развитию эмпатии?
Помимо того, что мы можем заниматься самообучением, я предполагаю, самое важное – это отложить телефон и взять книгу, желательно художественную, поскольку переживания героев этой книги будут обучать нас тому, что люди в принципе чувствуют и как это проявляется. Интернет, особенно шортс, особенно рилс – это первый враг эмпатии, потому что при таком быстром допамине, который мы получаем от коротких видео, нам уже не хочется стремиться в контакт, нам уже не хочется стремиться к другим людям. В общем, дозу допамина мы уже получили и так. А также в интернете, где можно скрыть свою идентичность, где можно не представляться, можно очень легко быть неэмпатичным, можно очень легко высказывать свою агрессию другим людям. Никто тебя за хвост не поймает. Человек не может высказать такой же уровень агрессии, если бы он встретился лицом к лицу с человеком, какой он может высказать в интернете. Поэтому интернет отложить, взять книгу, пойти в групповую терапию, посмотреть, как чувства проявляются у других людей, почитать детскую книжку про чувства, посмотреть, буквально посмотреть на эмоджи. Там все нарисовано. Да? Если я улыбаюсь, я счастлив. Если я грущу, у меня губы вниз опущены. То есть у нас буквально есть шпаргалки.
Доводилось ли вам встречать людей, которые уверены в том, что они очень эмпатичные, но на деле нет, и это проскальзывает даже в примерах какой-то собственной жизни, может быть, через то, как они поддерживают других, и здесь можно заметить, что там на самом деле нет поддержки, там есть обесценивание, там есть какие-то другие еще нюансы, но явно не эмпатия.
Безусловно, сплошь и рядом. И это очень грустно, потому что человек даже иногда гордится тем, какой он эмпатичный, а, к сожалению, является просто созависимым. Когда я говорю слово «созависимый», я не обязательно имею в виду человека, связанного с другим, потребляющим алкоголь или наркотики, или имеющим другую зависимость. Это не обязательно. Созависимым может быть человек, который просто зависим от другого человека. И это сплошь и рядом встречается. И вот, к сожалению, такой человек будет очень сильно требовательным. Он будет хотеть, чтобы другой был другим, ну, таким, какого он, собственно, искал. Вот эти люди очень часто называют себя эмпатами. По факту, такими не являются.
Раз вы снова заговорили об этой созависимости, я предлагаю чуть расширить эту тему и обратить опять-таки внимание наших слушателей на то, что порой вот эта чрезмерная эмпатия формируется не как какая-то естественная черта, способность, а как необходимый навык, чтобы выжить.
Очень печальное место, тем не менее, в нашей, скажем так, пирамиде выживания стоит в основании. Развитие, там, целостность, еще что-то все выше. Во-первых, человек, ребенок должен выжить. А потому, если у него не очень теплые родители или родители, которые не способны говорить о своих чувствах, которые закрыты, то ребенку надо научиться что? Во-первых, считывать эмоции. Например, одна клиентка рассказывала о том, что потому как папа шел по коридору и как он гремел ключами, она понимала, стоит ли ей сейчас прятаться в шкаф или все будет хорошо. И вот эта способность к исключительному считыванию эмоций, она в будущем используется нами. Мы заходим в комнату, мы как сотрудники спецслужб, мы не окна и двери просчитываем как пути отхода, а мы просчитываем лица. Что здесь происходит? Какая атмосфера, кто с кем как разговаривает. Мы это все делаем подсознательно, просто потому, что мы выросли в такой обстановке. Нам для того, чтобы не умереть, а иногда в прямом смысле этого слова, приходилось очень хорошо, даже по дыханию, понимать, что сейчас происходит с этим человеком. А мне здесь сейчас опасно или безопасно? И это продолжается и во взрослом возрасте. Если перестать рассматривать свой созависимый паттерн построения отношений как какое-то проклятие, то в целом это неплохой навык. Например, очень классно используется дальнейшим психотерапевтами, да, которые в детстве были вынуждены жить вот таким образом. Да, я очень хорошо считываю чувства, я очень хорошо могу догадаться о том, что там происходит внутри этого человека. Тем не менее, поскольку уже много лет терапии личной, групповой, профессиональной пережда, то я понимаю, что это лишь моя догадка. И здесь я спрашиваю, а что ты сейчас чувствуешь? И иногда человек раздражается. Неужели не видно, что я сейчас чувствую? Да видно, конечно. Я раньше тебя заметила, что ты сейчас чувствуешь. Но я хочу, чтобы ты заметил, что ты сейчас чувствуешь. Поэтому задаю тебе этот вопрос. А также перепроверить. Иногда у людей чувства выражаются совсем не так, как мы думаем. Если мы думаем, ага, он сейчас точно злится, это может быть совсем не так. Легче спросить, если он, конечно, сам понимает.
А легче спросить именно в формулировке «ты сейчас злишься» или все-таки «что ты сейчас чувствуешь»?
Если я спрошу «ты сейчас злишься», это мое предположение. Я вкладываю в эту фразу свое предположение. Я могу спросить, что ты сейчас чувствуешь. Но не факт, что человек сам осознает, что он сейчас чувствует, поэтому иногда приходится предполагать. Ты сейчас злишься, ты сейчас расстроен, ты сейчас устал, что с тобой происходит. Иногда бывает и так.
В этом стремлении угадать эмоции другого человека ведь очень просто потерять собственное «я». Ты как будто бы перестаешь чувствовать, а что же с тобой происходит, какие твои истинные переживания и так далее. Есть здесь такой побочный эффект?
Безусловно. Если вся жизнь построена вокруг того, что я должен угадать чувства другого человека, его состояние, что от него сейчас можно ожидать, что нельзя, то тогда я могу очень легко потерять себя. И у меня очень много сочувствия к таким людям. Еще раз, я и сама была таким человеком. Когда выбирать чувства другого человека становится настолько естественным, насколько же игнорировать свои. Здесь очень важно возвращаться к тому, что я сейчас чувствую. И очень часто рядом с зависимым человеком это чувство будет страх. Я выясняю, что ты сейчас чувствуешь, я выясняю, что с тобой сейчас происходит, потому что мне страшно, потому что мне небезопасно рядом сейчас с тобой таким. И вот когда я начинаю замечать вот это свое чувство рядом иногда с родным человеком, здесь стоит начать задавать себе вопрос. Слушай, а почему мне так часто страшно рядом? Как же тогда мне стоит обойтись со своей жизнью, если мне все время страшно? И чтобы этот страх не чувствовать, я начинаю тормошить этого другого. Я пытаюсь его подчинить. Я пытаюсь перевести его в хорошее состояние, просто чтобы перестать бояться. Вот здесь стоит крепко призадуматься. Даже книги написаны на эту тему. Например, книга «Женщины, которые очень сильно любили». Рекомендую. Это как раз про созависимых женщин, которые очень-очень много вкладывались в своих мужчин, в свои отношения, но не замечали себя в этих отношениях и не замечали того, как они себя чувствуют. Или всем известная книга, по ней фильм даже снят «Ешь, молись, люби». Там героиня, которую играет Джулия Робертс, в какой-то момент начинает выбирать себя. Лежа на полу, в ванной, комнаты, в рыданиях, замечая, что она не хочет быть замужем за этим мужем, замечая, что жизнь ее изменилась, что она чувствует себя по-другому, что она не хочет рожать этого ребенка, которого муж от нее ожидал. Она начинает учиться испытывать эмпатию по отношению к себе. Очень рекомендую обе эти книги. Для обычных людей они очень демонстративны. Они показывают нам вот это место разрыва слияния и выбора себя. Начало выбора себя, как в примере героини Джули Робертс.
Получается, такое хорошее учебное пособие — это книги, это и фильмы. И, возможно, кто-то сегодня впервые задумался над тем, что это все можно читать и смотреть с точки зрения анализа чувств героев. То есть это тоже один из инструментов, которым можно пользоваться.
Во-первых, а во-вторых, а что я сейчас чувствую, когда я смотрю на этого героя, который, по моему мнению, сейчас чувствует определенное чувство. Однажды мой супервизор сказал мне: не трать ни минуты времени. В любом месте, где ты находишься, ты можешь задавать себе вопрос: а что сейчас со мной происходит? Что я и начала делать? Что сейчас со мной происходит, когда я вижу, не знаю, вот этого пьяного человека, идущего по улице? Что я сейчас чувствую, когда я вижу свою маму с выражением злости на лице, которая перестала со мной разговаривать, притворяется, что у меня нет? Что я сейчас чувствую, когда мой муж пришел с работы и ни с того ни с сего начал на меня кричать? Что я сейчас чувствую, когда я вижу вот эту прекрасную картину? Вот этот вопрос, что я сейчас чувствую, будет самым полезным для развития собственного понимания чувств, своих границ и эмпатии в конечном счете.
Ну а что мне делать с этой информацией? Я ответила на этот вопрос. А дальше что?
А дальше мы задаем себе следующий вопрос. Когда я это чувствую, что это значит? Когда мне страшно, что это значит? Когда мне страшно, мне надо надеть каску и кричать на помощь. Когда мне отвратительно, что это значит? Когда мне отвратительно, это значит, что мне надо прекратить эту коммуникацию, этот разговор. Мне надо перестать кушать этот тортик. Это значит, что мне слишком, мне чего-то слишком. Когда мне радостно, что это значит? Да здорово, наслаждайся, тебе безопасно, тебе хорошо, похоже, есть время для себя. То есть знать, что говорят чувства. Каждое чувство что-то говорит. И если мы знаем, что оно говорит, мы будем знать, что с этим делать. Очень часто люди перепрыгивают на «что с этим делать сразу?» еще до того, как они успели почувствовать, что они чувствуют, и осознать, что это значит. И здесь, конечно, ответ будет всегда неправильный. Очень часто мои клиенты в кабинете, ну, по крайней мере, в первые 6 месяцев работы, говорят: «И что же теперь с этим делать?» Я говорю: подожди, подожди, подожди очень резво. Говорю: давай 2 шага назад. А что ты чувствуешь, когда это происходит в твоей жизни? Ну да, вот. Ага, и когда ты это чувствуешь, что же тогда это значит? И на этом месте как раз возникает вопрос, что с этим делать. А вот дальше можешь ли ты что-то с этим сделать или не можешь, это уже другой вопрос. Здесь, если нужны какие-то серьезные изменения в текущем укладе жизни, в семейных обстоятельствах каких-то, в ситуациях дружбы, в рабочих ситуациях, если ты вдруг осознал, что ты там что-то очень часто чувствуешь, и это тебе о чем-то говорит, но ты ничего не можешь сделать, вероятно, тебе стоит поискать поддержку. Вероятно, тебе стоит понять, а какие у тебя есть опции. И там уже начинается работа.
Вы рассказали, как вести внутренний диалог. Но нам часто приходится вести диалоги с другими людьми. И если уж мы говорим об эмпатии, то есть ли какие-то правила, основы эмпатического диалога, которые мы могли бы сегодня тоже нашим слушателям представить и которыми они потом могли бы воспользоваться?
Самое страшное, что можно сделать, это давать людям советы, особенно непрошенные советы. Как правило, человек, хорошо оттерапевтированный, в этом месте будет чувствовать отвращение, потому что я же не просил тебя давать мне совет, зачем же ты это сейчас делаешь? И самое простое, что можно сделать, это совету не последовать, потому что если ты ему последуешь, еще неизвестно, чем это все дело закончится. Поэтому первое правило эмпатического диалога — не давать никаких непрошенных советов. То есть если человек спросит, ну а что бы ты сделал в этой ситуации? Здесь, конечно, поделиться можно, но в целом диалог нужен нам для того, чтобы услышать, почувствовать, что человек сейчас переживает, и как-то на это откликнуться. Что значит «как-то на это откликнуться»? На это откликнуться можно только с собственными чувствами, потому что никаких других у нас нет. В этом месте мы тогда, выслушав человека, говорим: «Ой, ты знаешь, а я сейчас, когда тебя слушал, вдруг почувствовал», и вы называете свое чувство. И вот именно в этом месте человеку станет легче и лучше, а не тогда, когда ты ответишь: «Ох, действительно все козлы», или «Ну, конечно, так все и было, я за тебя, я с тобой абсолютно согласен», или что-то в этом духе. Вот поэтому второе правило эмпатического диалога — говорить о себе. Когда я откликаюсь с собой, когда я называю свое чувство, я никогда никому не могу повредить, потому что я действительно это чувствую, и это только я могу почувствовать, что я это чувствую. Соответственно, я не могу быть неправ.
Насколько важно благодарить за открытость, которая так ценна и на которую тоже вообще-то очень трудно решиться, особенно если ты сейчас в контакте не с близким для тебя человеком.
Это может быть неблагодарность, которую я чувствую в этот момент. А, например, это может быть восхищение такой способностью человека открыться. Или это может быть зависть, например. А я бы никогда так не смог. И в данном случае мы не говорим о том, что обязательно этого человека благодарить. Но если вместе его открытости у меня возникает какое-либо чувство, то я могу его назвать, почему нет? Это будет лишь говорить о том, что я очень внимательно этого человека чувствую, я действительно рядом с ним, и вот у меня возникло такое чувство. Или, например, может быть совершенно не совпадающее чувство с чувствами, переживаемыми этим человеком. Например, сейчас он рассказывает про то, как он ошибся, про то, как неправильно он себя повел в жизни, а у меня возникает гордость за него. что он это осознает, что он сейчас в таком месте рефлексии, что он об этом рассказывает. То есть чувство совсем другое. Я не чувствую ни стыда за него, ни какого-то отчаяния в этом месте. Я чувствую, если я чувствую себя, то я чувствую, например, радость за него, что он решился наконец оценить эту сферу своей жизни. И если я ему об этом расскажу, то это может его очень сильно поддержать.
Я так понимаю, даже если наши слушатели сейчас забудут все то, что вы рассказывали, но запомнят, что надо быть просто заинтересованным в своем собеседнике, то это ключ к успеху, потому что, когда вы все это рассказывали, я поняла, что именно это самое главное. Ты заинтересован, человек второй это прям чувствует, и на этом можно построить очень откровенный разговор. Именно поэтому не работают вот эти дежурные фразы «бывает хуже», «возьми себя в руки», «держись» и так далее.
А именно поэтому. Но, к сожалению, вот этот заинтересованный эмпатический интерес, его невозможно сыграть. Если тебе не интересно, и если ты не привык быть с другим человеком, а потому что, собственно, никто не был с тобой, у тебя нет этого опыта, то этот интерес невозможно сыграть. Даже по небольшим флуктуациям тона голоса мы можем понять, сейчас человек говорит правду или обманывает. Если просто говорить дежурными фразами «держись, у тебя все получится, у других бывало и хуже», это ни о чем не говорит. Это не приносит никакую информацию о говорящем, потому что не называет никаких чувств, которые у него могли возникнуть сейчас в связи со мной. В этом месте можно чувствовать только раздражение, одиночество, неверие, обман. И здесь будет просто очень сложно поддержать этот диалог. Другой, скорее всего, соберется, вытрет слезы и скажет: «Да-да-да, мне стало лучше, большое спасибо». Но по факту никакого блага, никакого добра мы там никому не нанесли. Мы просто позвенели какими-то устойчивыми выражениями, ну и все. Здесь стоит задавать себе вопрос, а что со мной произошло, что я так решил дистанцироваться от этого переживания? И там может быть очень много интересного.
В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Просто возьмите AirPods и уберите их на неделю. Перестаньте пользоваться наушниками, например, когда вы идете в спортзал. Раньше в спортзалах люди разговаривали и знакомились, а сейчас они закрыты, закрыли их наушники. Изобретение AirPods очень сильно повредило нашему социуму на самом деле, потому что мы перестали общаться друг с другом. Потому что мы не слышим, когда у другого происходит какой-то дистресс. Мы не можем подбежать и помочь, потому что мы просто его проигнорировали. Просто уберите AirPods на неделю. Вы увидите, как изменится ваша жизнь. Насколько больше контактов не станет, например. А может быть, вы встретите любовь. А может быть, вы сможете помочь человеку, которому действительно сейчас нужна была помощь. Он, например, шел сзади вас и упал. А вы этого не услышали, потому что вы были закрыты. А для тех, кто не пользуется наушниками, и вообще для всех, это дневник. Один раз в день хотя бы напишите, какие были три самых ярких чувства, которые я сегодня чувствовал, а что меня сегодня впечатлило, для того, чтобы зафиксировать эти моменты для себя. Жизнь такая быстрая, мы так проскакиваем, мы даже проскакиваем, что наши дети вырастают. Тем более мы проскакиваем себя, у нас просто нет на себя времени. И ведение дневника — один из самых лучших инструментов для того, чтобы остановиться и себя заметить. А что же сегодня со мной происходило? Какое было мое основное чувство на работе? Какое мое было основное чувство в моих отношениях? Какое было основное чувство с моим ребенком? Для чего? Мы уже говорили, чтобы потом узнать, а что же это чувство нам говорит, и потом, возможно, сделать какой-то другой выбор в своей жизни.
Мы свой интерес к теме эмпатии зафиксировали. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время и возможность поговорить об этом. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-терапевт Елена Артемова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Если резюмировать сегодняшнюю встречу, мне бы очень хотелось словами великого режиссера сказать «я тебя вижу». Если мы хотя бы раз в день можем сказать кому-то «я тебя вижу», то этот день прожит не зря. Если никто сегодня не сказал вам, что вы важны, если никто сегодня не сказал вам, что вас любят, что вас замечают, что вы ценны, что вы хороши уже такие, какие вы есть, то пусть этим человеком сегодня буду я.
Я тоже с удовольствием стану этим человеком и присоединюсь к этому и пожеланию, и к этим словам. А пожелание будет именно в том, чтобы были такие люди каждый день, которые вас видели. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. –